Глава 49. Предполагалось, что Одноглазый заменит меня в качестве летописца, хотя бы до тех пор, пока не вернется и не будет введен в курс дела Дрема. Но те редкие случаи, когда я или Костоправ пытался взвалить на колдуна эту работенку, послужили убедительным доказательством того, что Дрема незаменим. Потому как летописец из старого пердуна был аховый, впрочем, в его возрасте это неудивительно. Удивительно то, что он соблаговолил сообщить о замеченных им на прогулке с Копченым небезынтересных фактах. Нет, записать он ни черта не записал, и детали, ясное дело, забыл, да и рассказал об увиденном не сразу. Но ведь лучше поздно, чем никогда. Разве не так? Может и так. Старина Копченый не был намертво прикован ко времени. Мы с ним вернулись к моменту, имевшему место вскоре после того, как Нараян посетил Ревуна на крепостной стене. Их доверительный разговор был бесцеремонно прерван в конец распоясавшейся бандой озверелых приспешников госпожи. Синг и Черь Ночи благополучно удалились в свои покои. Девочка почти не говорила. Нараян явно робел в ее присутствии, хотя она была маленькой даже для своего возраста. Не обращая на него внимания, она примостилась за миниатюрным рабочим столом и подкрутила фитиль лампы. Любопытно было видеть ее за тем же делом, каким я занимался чуть ли не каждый день. Я в изумлении следил за тем, как ее крохотная ручонка выводит слова на языке, которого я не знал, и, как понял вскоре, на котором и сама она не умела ни читать, ни писать. Едва осознав, чем она занимается, я метнулся в прошлое в поисках объяснения и узнал, что она засела за писанину неделю тому назад. Была полночь. Нараян задержался допоздна, пытаясь успокоить свою душу молитвой и достичь того состояния, в какое впадала Черь Ночи, когда касалась богини. Он предпринял, наверное, сотню попыток, но ни одна не увенчалась успехом. Неудачи уже не отзывались в нем болью. Нараян знал, что отстранен, и желал лишь понять, за что. В этот раз, едва душило забылся в тяжелом сне, Черь Ночи принялась его трясти. «Проснись, Нараян, вставай!» Он с трудом разлепил глаза. В таком сильном возбуждении девочка пребывала разве что в тот день, когда узнала, что ей суждено стать орудием Кины, руками богини в этом мире. Нараян застонал. Больше всего ему хотелось оттолкнуть соплюху и рявкнуть, чтоб убиралась на свой тюфяк. Но он оставался преданным слугой богини, готовым исполнить любую ее волю. А воля дочери, как бы это ни осложняло жизнь обманника, считалась волей ее божественной матери. «В чем дело?» — пробормотал он, растирая лицо. «Мне нужны письменные принадлежности. Перья, чернила, кисти, чернильные камни, перочинный нож — все необходимое для письма. И большая переплетенная тетрадь с чистыми страницами. Доставь все это немедленно».
«Но ведь ты не умеешь ни читать, ни писать. Ты слишком мала».
«Моей рукой будет водить мать. Но я должна приняться за дело как можно скорее. Она опасается, что не успеет завершить работу здесь, в безопасности. Времени осталось совсем немного».
«Ну что ты собираешься писать?»
— спросил Нараян, уже полностью проснувшийся и полностью сбитый с толку. «Мать хочет, чтобы я сделала копии книг мертвых».
«Копии?
Но ведь эти книги утрачены в незапамятные времена. Даже жрецы Кины сомневаются в том, что они существуют, если вообще появлялись на свет».
«Они существуют только в другом мире. Я их видела. Их надлежит вернуть в этот мир. Она скажет мне, что записать».
«Но зачем?»
— после недолгого размышления спросил Нараян.
«Книги должны поспособствовать наступлению года черепов. Первая книга — самая важная. Я еще не знаю, как она называется, но к тому времени, когда закончу писать, смогу ее прочесть и использовать для создания остальных книг. А потом научу ими пользоваться, чтобы открыть путь моей матери».
Нараян судорожно глотнул воздуху. Он был неграмотен, как и подавляющее большинство таглиоссов, и, подобно многим неграмотным, благоговел перед умеющими читать и писать. Связавшись с длиннотенью, он повидал немало чудес, но по-прежнему считал грамотность самым могучим колдовством.
«Она истинная мать тьмы», — пробормотал Нараян, — «и нет никого над ней».
«Мне нужны все эти вещи», — не по-детски требовательно заявила девочка.
«Ты их получишь».
Спустя 3 часа после того, как они укрылись от солдат госпожи, девочка медленно водила пером по бумаге. Поблизости вовсю полыхали стычки, Нараян нервно мерил шагами комнату и дрожал.
Наконец девочка подняла на него пугающие глаза.
«В чем дело, Нараян?»
«Мне непонятен ход событий. Маленький колдун позвал меня наверх и показал насаженные на пике головы моих братьев. Подарок от твоей матери по рождению».
Он осекся, не желая развивать эту тему. А мне подумалось, что если он однажды попадется в наши руки, не будет для него пытки страшнее, чем ванна.
«Не могу представить, чем руководствовалась богиня, отдавая своих верных сынов в руки этой женщине. Из наших братьев почти никого не осталось в живых».
Дитя щелкнуло пальцами, и Синг умолк.
«Она убила их? Та женщина, что дала мне жизнь воплоти?»
«Конечно. Я совершил непростительную ошибку, не покончив с ней, когда увез тебя к твоей истинной матери».
Девочка никогда не называла госпожу своей матерью, а отца не упоминала вовсе.
«Уверена, у моей матери были на то весомые причины, Нараян. Прикажи рабыням убраться, я спрошу ее».
К ухаживающим за ней неземским женщинам девочка относилась как к мебели, хотя они не были рабынями. Синг погнал челюдь, искоса посматривая на черь ночи. Казалось, она и впрямь тронута его жалобами. Нараян затворил дверь за последней женщиной, не пытавшейся скрыть облегчение. Обслуга вершины не любила черь ночи, это маленькое чудовище. Нараян присел на корточки. Дитя уже впало в транс. Куда бы ни отправилась душа черри ночи, она пребывала там недолго. Но за это время девочка побледнела, а, выйдя из транса, выглядела встревоженной. Мир духов полнился запахом смерти, но Кина не появилась.
«Я не понимаю этого, Нараян», — промолвила девочка. «Она говорит, что не попустительствовала их смерти и даже не позволяла им умереть».
Впечатление было такое, будто дитя повторяет чужие слова, хотя выглядит при этом гораздо старше своих лет.
«Она вообще не знала, что это случилось?»
А вот это уже попахивает кризисом веры.
«Что?»
Нараян был потрясен, изумлен, испуган. Впрочем, страх и так уже стал постоянным спутником его жизни.
«Я спросила ее, Нараян. Она узнала об этих смертях от меня?»
«Как такое может быть?»
Я видел, что ужас запускает свои холодные когти во внутренности Синха. Неужели теперь враги обманников могут убивать их без разбору и даже без ведома их богини? Неужели чадо Кины настолько беззащитны?
«Каким же могуществом обладают эти северные убийцы?» — спросила девочка. «Разве Вдоводел и Жизнедав не просто жупелы? Разве они настоящие полубоги, поселившиеся в телах смертных? Разве они настолько сильны, что могут застить паутиной иллюзий взор моей матери?»
Их обоих, это я видел отчетливо, терзали сомнения. Если удалось с такой легкостью убить обладателей красных и черных румелов без ведома их покровительницы, то что может спасти живого святого и даже мессию обманников?
«Если все обстоит именно так, — сказал Синг, — нам остается лишь одно — положиться на этого безумца, на длиннотень. Будем надеяться, что он уже перебил всех таглиоссов, прорвавшихся в крепость».
«Боюсь, Нараян, что это не так. Пока не так».
Откуда ей это известно, девочка не объяснила.